Мир вам, искатели потенциала.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk. Абсолютно субъективный, полностью беллетристический подкаст о самых разных религиозных течениях, сектах, культах, идейных объединениях, их последователях и лидерах, а также истории их происхождения. Мы задаемся вопросом, во что люди верят, и говорим обо всем, что нам интересно. На улице стемнело. Клаудия собиралась на работу. Она уже оделась, когда в дверь ее номера постучали. Это был Ларри. Вместе с ним вошла Изабелла. С порога мужчина начал кричать, что Клаудии и ее семье придется очень плохо. Она сильно его расстроила. Девушка привязалась к одному из постоянных клиентов, и Ларри угрожал выложить информацию о нем в сеть. Клаудии не позволено иметь чувства. Она обязана отрабатывать долг. Мужчина приказал снять одежду. Следом он привязал девушку к стулу, достал из сумочки кандалы, наручники, ошейник и поводок. Весь ее реквизит. Но, увидев лежащий на столе пакет из аптеки, схватил его и намотал Клаудии на голову. Чем больше она пыталась дышать, тем тяжелее становилось. Пластик заткнул ноздри, заполнил рот и прилип к глазам. Она не кричала. В пронзительной тишине было слышно только шуршание пакета. Ларри душил ее снова и снова, затем взял подушку. Когда он затягивал поводок и ошейник, Клаудия несколько раз теряла сознание. Она перестала понимать, где находится, тело перестало слушаться. Даже изнасилование, избиение и прочие мерзости ощущались не так, как обычно. Изабелла с невозмутимым видом снимала эти мучения на телефон. В какой-то момент Ларри сделал перерыв, гости заказали еду в номер. Все это время Клаудия была прикована в сидячем положении. Внезапно мужчина подкатил стул к кондиционеру в окне, включил его на полную мощность и начал обливать голую девушку водой. Он словно вел допрос, пытаясь выбить признание. Клаудию пытали 8 часов подряд. Он спрашивал: «Ты думаешь, я тебя убью? Ты действительно так думаешь? Я не буду этого делать». Следом Ларри накидывал ей на голову пакет и говорил: «Я убью тебя!» В конце концов, под утро он закончил. Сказал девушке впредь вести себя хорошо и сосредоточиться на работе. Пара забрала орудие пыток и ушла. Клаудия сделала так, как ей было велено. Прибралась в комнате и легла спать. Она уже почти забыла, с чего все началось. Когда она потеряла разум, стала заниматься эскортом, и в какой момент торговля с собой переросла в зарабатывание денег для Ларри. Еще совсем недавно, несколько лет назад, она училась в колледже, имела друзей. Но однажды в ее жизни появился человек, избавивший от депрессии, показавший цель и постепенно сам ставший целью. Этот загадочный мужчина приехал в студенческое общежитие к своей дочери, чтобы переночевать. Но надолго остался там и смог объединить вокруг себя молодых людей и девушек, которые спустя несколько месяцев беспрекословно подчинились ему. Сегодня мы начнем разговор о Ларри Рее и о том, как сложился культ колледжа Сары Лоуренс. В подготовке к этому выпуску мы постарались посмотреть как можно больше разных источников. В большинстве из них рассказывается история случившегося насилия, эмоциональные переживания жертв, а также итоги судебного делопроизводства. Безусловно, подробности, которые вы услышите в дальнейшем, могут шокировать и вряд ли оставят вас равнодушными. Однако нам были важны подробности событий, упомянутые вскользь, либо вовсе оставленные без внимания. Мы постарались собрать все воедино и найти недостающие кусочки повествования. И даже таким образом остаются белые пятна, которые придется заполнить спекуляциями и домыслами. В отличие от большинства авторов, описывавших эту историю, мы решили построить рассказ в хронологическом порядке, дабы вы вместе с нами погрузились в аспекты личности главных героев и смогли проанализировать все дальнейшие события. Ларри Рей, он же Лоуренс В. Грекко, родился в 1959 году в Бэй-Ридж, Бруклине, Нью-Йорк. Жителей этого района по большей части относят к среднему классу. До начала 90-х годов там проживали выходцы из Италии, Греции, Ирландии и Норвегии. С приближением миллениума в Бэй-Ридж стали заселяться эмигранты из стран Ближнего Востока, Польши и России.
Кто слушал наш выпуск на Бусти про Дворкина, тот знает, что Нью-Йорк в значительной степени стал еврейским городом в районе 80-х, поздних и 90-х за счет эмигрантов.
Большую часть детства Ларри провел там же, в Бруклине. По его собственным утверждениям, в возрасте 5 лет подвергся сексуальному насилию со стороны деда, отца матери. В одном из интервью Лоуренс, всем видом показывая токсичность данного вопроса, подмечал, что продолжалось это совсем недолго и никакого влияния на него не оказало.
You never thought about your grandfather sexually abusing you?
It was an incidental issue. And I don't really want to talk about it because it's a distraction from what we're doing. It's meaningless. It has no impact. You asked me if it had impact on me. I told you no. It doesn't.
Were you ever able to tell anyone?
That age, you really don't know that. You don't know it's wrong. You know what I'm saying?
Учился товарищ в школе Лафайет и вроде как не выделялся среди своих ровесников. Хотел стать космонавтом и предполагал, что в старшей школе боролся с недиагностированным СДВГ.
And what high school did you go to?
Lafayette.
What did you dream of becoming when you were in high school?
I wanted to be an astronaut, but I loved science. I think it really hit me in high school, except back then nobody really noticed it was ADHD.
And what was your childhood like?
I had friends, we played sports, normal stuff.
Отношения между родителями Лоуренса были довольно напряженными. Они часто ругались. Логичным итогом стал развод. Ребенок остался жить с матерью, которая постоянно таскала его между домом в Нью-Йорке, где жили ее родственники, и Нью-Джерси, где она завела отношения.
My parents got separated and divorced when I was really young. I wasn't really close to my mother. There was a point where I think 2 years I didn't even hear from her.
Позже адвокаты на суде говорили, что бабушка подвергала ребенка серьезному эмоциональному и физическому насилию, например, обвиняя его в несчастьях матери и часто оставляя спать на полу.
Where would you sleep?
On the floor. In other words, I was, sort of outcast because mother's mother would tell me you're the one that ruined your mother's life.
Рассказывают, что она даже била его кнутом девятихвосткой, когда он ей отказывал в чем-то, либо грубил, либо отказывался признавать, что из-за него у матери проблемы.
В конце концов, Ларри переехал в Нью-Джерси, когда его отчимом стал Гордон Рэй, менеджер телекоммуникационной компании AT&T и по совместительству сын 5-кратного конгрессмена от Статен-Айленда.
Ларри тяготел к подобной сильной мужской фигуре, и поэтому, когда появился более-менее подходящий человек, он привязался к нему.
И спустя некоторое время взял фамилию отчима. По окончанию школы, вероятно, парня отправили в колледж, который он так и не закончил. Следующим его шагом стала служба в военно-воздушных силах США. Именно с этого момента в биографии персонажа появляются не просто белые пятна, а прямо-таки целые пустые страницы.
Вот знаете, как документы, когда показывают, там черным маркером строчки закрашены. Вот отсюда ощущение, что у Рэя регулярно целые абзацы так вычеркивали.
Военные записи, запрошенные исследователями, показывают, что Ларри прослужил всего 19 дней в 1981 году. Он объясняет это некачественно проведенной медицинской комиссией, мол, собирался стать пилотом, и во время повторного обследования выяснилась потеря слуха высокочастотных звуков. Это свойство, когда человек плохо воспринимает похоже звучащие слова. На английском это может быть «first as thirst». Ты говоришь «первый», а человек слышит «жажда» или «toes as shows» – путаница между пальцы ног и «показывать». Простите за мой английский.
Why just 19 days?
Because I had a high-frequency hearing loss, and they didn't pick it up when I went for the initial physical, and I wanted to actually be a pilot. And when they gave me another physical, they said that I shouldn't even been allowed in because of my high-frequency hearing loss.
Что было дальше, доподлинно неизвестно. Обучался ли Рэй в ЦРУ, служил ли в военной разведке. Однако спустя годы он хвастался знакомством со многими известными в Америке морскими пехотинцами, в том числе с генералом Чарльзом Питманом и генералом Джеймсом Джонсоном. Питман, к слову, генерал-лейтенант корпуса морской пехоты, заместитель начальника штаба по авиации. В 80-м участвовал в операции «Орлиный коготь». Это провальная попытка спасти захваченных во время революции сотрудников американского посольства в Иране. А 7 годами ранее этот человек принял самовольное решение реквизировать для нужд полиции транспортный вертолет, дабы устранить массового убийцу и бывшего военного Марка Эссекса. Настоящий патриот в глазах простого американца. Джеймс Логан Джонс-младший был руководителем корпуса морской пехоты. А вот после отставки, в 2000-е, командовал силами НАТО в Европе. При Обаме был советником по нацбезопасности. Лоуренс добавлял, что когда-то вместе с Питманом они планировали операцию по захвату и экстрадиции с Кубы Ассаты Шакур, одна из самых известных активисток «Черных пантер» и «Черной освободительной армии». Вдобавок, дама приходится крестной матерью известного мертвого рэпера Тупака Шакура. До сих пор является женщиной-террористом номер один в США. Не самых последних для американской военной машины людей приводит Ларри в качестве своих знакомых.
Здесь у нас возник первый серьезный вопрос. По официальным документам он уволен был вообще с позором.
Чарльз Питман во время уголовного дела против Рэя вспоминал. Одна из проблем истории Ларри в том, что она очень сложная. Это как читать роман, от которого невозможно оторваться, но он продолжается и продолжается. На самом деле он был прямолинеен. Он стремился помочь правительству. Он был своего рода волонтером, настоящим ополченцем. Как вы считаете, стал бы заслуженный американский военный чиновник таких консервативных взглядов довольно нейтрально и даже, я бы сказал, положительно оценивать мистера Рэя?
Не получится так, чтобы какой-то генерал, который принимал участие в различных операциях, будет общаться с человеком, который уволен с позором и не продержался в армии даже месяца. Как эти два факта можно связать между собой? И мы решили предположить, как на самом деле могла выглядеть карьера Рэя в военной области. И, конечно, у нас нет подтверждения такой информации. Это спекуляция.
Ходили слухи, что к 90-м он заключил контракт на работу с ЦРУ. Но эту информацию никто не подтверждает и вряд ли когда-нибудь подтвердит.
Тем не менее, нам кажется, в этом что-то есть. Потому что формулировка «пошел в армию, продержался недолго, уволен с позором» выглядит как типичная попытка отвести внимание. Отписка для того, чтобы больше никто не интересовался этим направлением в жизни Рэя. Возможно, это такое прикрытие для того, чтобы просто лишний человек не интересовался. А на самом деле люди, которые его завербовали, увидели потенциал. Когда вы приходите в армию, уже проходите тесты, очень серьезно проверяют, проводят тестирование, в том числе психологическое. И не исключено, что, может быть, для ВВС он не годился. А вот по результатам тестирования выяснилось, что он очень склонен к манипуляциям. К такому поведению, когда социальный интеллект развит очень хорошо, и человек может втереться в доверие к любому. Эта черта могла заинтересовать разведку, поскольку такой человек крайне удобен для гражданского допроса. Это когда к вам просто подсаживается человек, или втирается в доверие, или становится другом, и что-то о вас расспрашивает, как бы невзначай. Вы с ним делитесь информацией, даже не подозревая, что он может ее на самом деле потом использовать в качестве доноса разведки. Это возможно, потому что Лоуренс обладает этими чертами, и есть подозрение, что с самого детства имел талант очаровать своего собеседника, подстроиться под него и вытащить информацию. В это время, скорее всего, Ларри еще по-хорошему не осознавал потенциал свой. Но, как минимум, у него получалось. И это объяснило бы тот факт, что спустя несколько лет от этой так называемой службы он стал более сознательно применять свои навыки. И, главное, его методики стали более структурированы. У нас есть ощущение, что, возможно, познакомили его с техниками, как общаться с человеком так, чтобы он выдал нужную информацию. Ларри впоследствии признавал, что манипулировать людьми – это хорошо, это очень полезный навык, и человек, который умеет такое, нужен всем, и за него будут бороться. Он считал это важным преимуществом, социальным и профессиональным, что довольно необычно, как элемент системы взглядов для нормального человека. Но может объясняться тем, что из подросткового возраста его в этом поощряли, и он мог принять, что значит это круто. На довольно длительный срок, 2-3 года, информации о том, что Ларри делал, нет. Мы внезапно сразу оказываемся в его более взрослой ипостаси.
На дворе 80-е, у Рэя нет ни образования, ни богатого резюме, но каким-то образом он попадает на Уолл-стрит и начинает работу в сфере ипотечных ценных бумаг.
You were able to get a job as a broker without a college degree?
Of course. In fact, some of the people who have made the most money and wealthiest people came out of Wall Street did not have college degrees.
Удивительным образом товарищ становится консультантом, помогая клиентам в страховой, строительной, финансовой и игорной отраслях. Позднее на этой должности Ларри познакомится с известным гангстером, владельцем крупной компании US Bridge of New York, и согласится помочь его организации получить страховку для крупного проекта.
Это происходило уже в рамках его собственной страховой брокерской фирмы, которую он основал где-то на старте 90-х. В 80-е Ларри стал партнером в некоем ночном клубе «Малибу». И со временем этот клуб стал расти, вошел в концерн «Джей Джей Рокерс», который заведовал несколькими точками в Нью-Йорке и Нью-Джерси. И, может быть, благодаря его работе, а может быть, благодаря работе его партнеров, этот клуб стал очень популярен. Популярен настолько, что его помнят и сейчас старожилы Нью-Джерси. И рассказывают, что люди приезжали из Питтсбурга, а это 6 часов езды, и даже из Флориды, потому что рекламу этого клуба крутили по телевизору.
Malibu. Dance and alternative music. Two rooms, two DJs. Malibu. Lido Boulevard, Lido Beach. 516-432-1600. If music were a religion, Malibu would be its cathedral.
Каждую ночь какая-то крутая группа, либо крутой комик выступали там. На площадке заведения даже снимали одно время телевизионное шоу. Постоянно шел какой-то движ. Партнерами, с которыми работал тогда Ларри, были итальянцы. Они владели и другими точками. Именно там Ларри начал приобретать свои первые интересные знакомства. Как минимум, сначала он мог узнать гостей, тех, кто с выступлениями приезжал. Затем, в целом, ближе к концу 80-х, стало популярно среди итало-американцев в правительстве, которые начали появляться, посещать такие заведения, поскольку там можно было обсудить дела без лишних глаз. А сотрудники, которые контролировали бары, скорее всего, либо изначально были связаны с мафией, либо постепенно стали с ней связаны.
Высокие доходы Лоуренса позволяли ему жить на широкую ногу. В 1988 он женился на своей школьной любви, Терезе. У пары родились две дочери, Талия и Ава. Тогда вся семья переехала в дом стоимостью $1 миллион, построенный по индивидуальному проекту в пригороде Нью-Йорка. Рэй увлекался мотоциклами, часто покупал жене и дочерям дорогие подарки. И в это же время мы слышим первые свидетельства о характере персонажа. Вот что говорил присутствовавший на его свадьбе Сальваторе Ломбарди, известный как Салли Догс, капо семьи Дженовезе, одного из 5 крупнейших итальянских мафиозных кланов Нью-Йорка. Лоуренс, по его словам, был из тех парней, которые говорят много чепухи, но в ней присутствует запах правды, которого достаточно, чтобы удержать внимание людей. Ларри был хамелеоном, он мог быть хорошим парнем или патриотом, а мог достать трубку и фальшивые очки, мог быть даже интеллектуалом. Жонглировал 10 разными людьми одновременно, рассказывая каждому лишь частичку истории и убеждая слушателей в том, чего именно он хочет. Все они являлись частью его глобального плана.
Часто для создания своей персоны он использовал некие истории о прошлом. И очень любил совмещать рассказы сначала о смелых подвигах, которые якобы делали его героем, с историями, которые выставляли его жертвой массового заговора.
Ларри, по собственным утверждениям, в те годы был совладельцем популярного итальянского ресторана, где проводились мероприятия по сбору средств на политические кампании. Например, в 93-м для Патрика Кеннеди.
На свадьбе к человеку пришел капо мафиозной семьи.
Что происходит?
Стойкое ощущение, что Ларри свои первые контакты с мафией установил именно когда был совладельцем бара. Может быть и раньше, но скорее всего там.
Причем его состояние постоянно росло. Впоследствии он стал владеть долями в нескольких небольших строительных компаниях, а однажды встретился с известным канадским промоутером Питером Готьеном, собираясь выкупить его клубы на Манхэттене, в том числе самые известные, такие как «Туннель» и «Лаймлайт». Представить, что подобные действия мог предпринять человек, не имевший за спиной сотни миллионов долларов, невозможно. Погрузившись в ночную жизнь, Лоуренс познакомился со всеми значимыми представителями американского общества.
Вспоминая, что Ларри, скорее всего, уже обладал определенными техниками по внедрению в доверие, мы можем предположить, что он даже вот эти минимальные связи, которые приобрел в баре, моментально стал использовать для того, чтобы расширять масштабы своих связей на одну, две, три ступени. И, скорее всего, так он и вышел на интересных потенциальных клиентов, для чего и основал страховую фирму и пошел на Уолл-стрит для того, чтобы поднять еще больше денег. Он увидел в этом потенциал. Либо гости ему намекнули, что это хороший вариант вложений тех средств, которые он уже заработал.
Вот что рассказывал руководитель строительной фирмы Фрэнк Ди Томассо. Его фамилия еще всплывет в этой истории. Он говорил: «Слушай, ты должен встретиться с республиканцем Бобом Фрэнксом. Он отличный парень. Ларри вел дела с правительственными чиновниками, очень авторитетными и видными политиками. Он познакомил меня с генералами и полковниками морской пехоты».
Уже тогда Ларри начинает приобретать статус «миддлмена», человека, который знает людей. И что самое важное и уникальное в его положении, он мог связать государственных людей с людьми с большими деньгами. А это очень выгодное положение. И очевидно, Ларри это понял и решил эксплуатировать дальше.
В 1995 году произошло знаковое знакомство с Берни Керриком, который в то время был детективом полиции Нью-Йорка и довольно быстро продвигался по служебной лестнице в департаменте исправительных учреждений города. Два влиятельных человека сразу понравились друг другу. Как говорят, их сблизила любовь к мотоциклам, и они стали очень близкими друзьями. Встречались за обедом, регулярно созванивались по телефону. Керрик часто подписывал свои имейлы Рэю:
«Я люблю тебя, Б».
Спустя 3 года знакомства Ларри стал шафером на свадьбе у Берни Керрика. Торжество вышло пышным. Среди прочих присутствовавших были замечены тогдашняя жена мэра Руди Джулиани Донна Гановер, а также судья Верховного суда штата. Один из гостей в интервью рассказывал, что все было на высшем уровне. Мартини-бар, полный стол, все, что только можно пожелать. Организацией мероприятия занимался Ларри. Лично выписывал чеки на покрытие весомой части расходов. В тот же год Керрик стал комиссаром департамента полиции.
Какое невероятное совпадение.
На свадьбу пришло множество серьезных чиновников. Это уже не мафиози, это другой уровень. Ларри продолжал свой план наращивания мощных связей. Может быть, Керрик и правда думал, что Ларри его честный и настоящий друг. Но вот, скорее всего, сам Ларри рассматривал Керрика как трамплин к дальнейшему продвижению в сторону властных фигур и большего контроля над бизнесом как своим, так и возможных конкурентов. С этого человека началась его крупная паранойя, которая охватила большую часть жизни. Поэтому на личности Бернарда надо остановиться немного поподробнее. Вы будете удивлены, но у Керрика точно такие же проблемы с учебой, как и у Ларри. Даже, может, более серьезные. Он школу вообще не закончил. На последних классах пошел в армию и решил, что лучше там доучиться. Аттестат все-таки получил, но, сами понимаете, его уровень. Он коренной житель Нью-Джерси и происходит из итало-американцев. Служба получилась нетипичной, он оказался в военной полиции в Корее, и уже тогда проявилась главная черта Керрика – его любовь к женщинам. Пока он служил, у него появилась дочь, ну а когда служба закончилась, бросил всю эту семью. Эта женщина впоследствии переедет в США и спустя десятилетия узнает Бернарда по телевизору, после чего скажет своей дочери, где он живет. И дочь попытается с ним связаться. Эту историю раздуют до газетных заголовков, и ему придется оправдываться. Это была ошибка, о которой я всегда буду сожалеть. И я молю Бога, чтобы однажды я смог ее исправить. Звучит очень искренне, но жизнь демонстрирует нам иное. После службы в армии Керик стал работать в сфере охраны. Он защищал королевскую семью Саудовской Аравии. Занимался он этим долго и на протяжении многих лет периодически возвращался к работе на саудитов. Он приобретал интересные связи, и это ему поможет в карьере. Он в определенный момент своей жизни решил, что хочет быть полицейским. Ему мало просто работать охранником. Заступил на службу он в 1981 году и стал командиром отряда СВАТ, а затем его повысили до надзирателя тюрьмы. Ну, если можно считать это повышением, все-таки он стал начальником, хотя быть спецназовцем, наверное, даже круче.
Но все-таки быть обычным оперативником или управлять тюрьмой, разница, мне кажется, есть.
Прежде всего в зарплате, конечно же. Параллельно 1982 по 84 год он работает в Эр-Рияде в качестве начальника отдела расследований в службе безопасности больницы короля Фейсала. И здесь происходит первый скандал, публичный в его жизни. Его оттуда высылают в связи с расследованием, в ходе которого Берни сталкивается с тайной полицией Эр-Рияда. Якобы он разглашает некие тайны и из-за этого не может больше работать на саудовскую семью. На самом же деле произошло вот что. В сговоре с администратором больницы он копался в личных делах пациентов. Стал находить там интересующих его женщин и встречаться с ними, выясняя их адрес. Но как будто этого мало, он стал посылать сотрудников следить за ними, за мужчинами, которые с ними встречаются, помимо него, когда уже стал вступать в отношения. От него решили избавиться, чтобы не случилось жуткого скандала, поскольку страна исламская, такие вещи там крайне не приветствуются. Как уже можно понять, личная жизнь у него была бурной. В 1978 году он впервые женился, а развелся уже в 83-м. Потом женился еще раз, с 83 по 92 год. У него появился сын, но ему всегда этого было мало. Он везде искал какие-то новые контакты для отношений. И это сыграло ему неожиданно в определенный момент на руку. Когда он работал в полиции Нью-Йорка, он встретил тогда еще прокурора Руди Джулиани. И они подружились. Может быть, на фоне общего интереса к службе, а может быть, потому что оба итало-американцы. Так или иначе, в 93-м году Берни Керик уже был его телохранителем во время мэрской кампании. И после этого карьера стала идти в гору. Керик изначально работал водителем у Джулиани. Такая интересная должность, на которой ты должен уметь хранить тайны, поскольку чиновники не всегда ездят по делам.
Иногда должностные лица ездят на неофициальные встречи и ведут переговоры с откровенно криминальными элементами. Нет сомнений, что и Джулиани поступал так же.
Керик помогал ему держать это в тайне. И за это, скорее всего, Джулиани платил ему должностями. Джулиани был уже на тот момент хорошо известен своими достаточно жесткими мерами в борьбе с преступностью, готовностью проходить буквально на грани закона, когда ему нужно было добыть определенное доказательство или показания. В общем, Джулиани не из тех, кто будет гнушаться какими-то вещами. Он может себе позволить все, что надо, если это работает на него. И в 94-м году Джулиани дает Керику должность в местном отделении в СИН Нью-Йорка. Керик теперь надзиратель не только над одной тюрьмой, а над целым департаментом по коррекции в Нью-Йорке. Джулиани после этого повышал его не один раз. Почему Керик выбрал именно направление надзирателя тюрьмы, не ясно. Возможно, это было близко его изначальной работе в охране. А может, он просто хорошо понимал, как обращаться с преступниками. И вот в 95-м году он знакомится с гражданином Рэем. Ларри имеет полезные связи, и Керик ими пользуется. На этот момент Керик – активно продвигающийся по службе чиновник на службе у Джулиани. А Джулиани – точно такой же активно продвигающийся чиновник, только иного уровня. Он идет на должность мэра Нью-Йорка, нарабатывает себе для этого бэкграунд.
Многообещающий большой политик и его правая рука. Так представали перед общественностью два этих чиновника. Знакомство, а может быть и дружба с кем-то из них, открывали неплохие перспективы перед нашим главным героем. Данные товарищи столь быстро продвигались по службе, что находясь на хорошем счету, можно было надеяться на неплохую административную должность в обозримом будущем. К Крепкое телосложение Рэя и сильный бруклинский акцент создавали впечатление о нем как о члене преступной организации. Такое положение имело свои преимущества, поскольку он общался и с местными политиками, и с высокопоставленными членами полиции, будучи авторитетом и для одних, и для других, и параллельно развивал взаимоотношения с итальянскими семьями.
Еретический разговор.
Лоуренс, по его словам, в какое-то время начал опасаться, что один из гангстеров, Гарафоло, хочет его убить, и обратился за помощью к мистеру Керрику. Керрик помог Ларри связаться с ФБР, но не знал, что Ларри оказался вовлечен в широкомасштабную схему по мошенничеству с ценными бумагами, связанную с известным термином в сфере биржевой торговли – накачкой и сбросом акций. В рамках этой схемы с 93 по 96 год две брокерские компании White Rock и State Capital покупали акции небольших компаний, искусственно завышали их стоимость, а затем продавали с большой прибылью.
На бирже существуют разные акции. Есть акции дорогие, надежных компаний, это голубые фишки. А есть акции, которые стоят доллар или два, а бывает меньше доллара. Это так называемые penny stocks, копеечные. И обычно такие акции у компаний с очень небольшой капитализацией, чтобы можно было влиять на цену путем быстрых покупок. Когда кто-то начинает покупать крупные акции, это не сильно сказывается на цене, потому что капитализация и так очень высокая. Нужно купить на очень большие суммы, чтобы манипулировать ценой. И это, конечно же, всегда биржей замечается. А в Соединенных Штатах такое под запретом, поскольку это называется манипулирование рынком. Акции крупных компаний приносят стабильный доход, но небольшой. Акции маленьких компаний могут улететь в ноль, а могут принести в 2-3 раза больше, если вырастут, потому что они стоят дешево. И это значит, любое движение в них приводит к десяткам процентов. Вот почему торговля копеечными акциями привлекает прежде всего людей со склонностью к лудомании. Тех, кто на биржу пришел не заработать спокойно, а именно поиграть и урвать куш. И обычно это примерно та же аудитория, которая едет в Вегас и сливает деньги в автоматах. Это люди, которым хочется быстро заработать. Они готовы потратить на это любые деньги.
Наша работа – брать бабло у клиента из кармана и класть в наш карман.
Это да, но если вы заодно и клиенту поможете заработать, это выгодно для каждого, правда ведь?
Нет.
Я думаю, именно эта мысль посещала головы тех, кто эту схему изначально создавал. Ну, это, конечно же, не Ларри Рэй. Эта схема существует давно. Но Ларри понял, что ее можно использовать. Такая механика хорошо продемонстрирована, кстати, в сериале «Клан Сопрано». В каком-то из сезонов, по-моему, во втором или в третьем, Кристофер организовывает небольшой бизнес. Он становится главой компании, занимающейся торговлей акциями. Нам показывают помещение, просто сидит много брокеров, у каждого стол, и они зазывают клиентов закупить определенных акций на несколько тысяч долларов, там 10 тысяч, кто-то на 1000 и так далее. И у этого предприятия есть свой начальник, а он приходит иногда и смотрит, как идут дела. Вот примерно такие отношения, скорее всего, были и у Гарафолы с Ларри. Тот просто приходил и узнавал, как дела, а Ларри контролировал сам процесс. Механика достаточно простая. Нужно зайти в одну из акций малых компаний, вот этих самых penny stocks, и начать скупать их, но так, чтобы при этом не спалиться перед биржей, чтобы она не заметила быструю разовую покупку. Если вы возьмете и купите сразу на много денег, допустим, на стоимость капитализации, торги сразу же закроют. Это манипулирование рынком. А тот, кто сделал такую покупку, пойдет под суд. Вместо этого вам нужно изобразить, как будто много розничных клиентов постепенно начинают покупать акции этой компании, интересоваться ей. И цена сначала растет понемножечку, а потом внезапно быстро вверх, потому что туда пошли те самые любители быстрых заработков, которые все время мониторят эти акции. И что вы делаете? Вы открываете компанию, в которую нанимаете людей, изображающих этих самых клиентов, либо которые предлагают совершенно левым покупателям приобрести на небольшую сумму акции таких компаний, обещая впоследствии очень большой рост.
Судя по вашим словам, WebBistics – именно то, что вам надо. Я понимаю, что у вас постоянный доход, но с акциями WebBistics вы за год можете утроить свои вложения.
Ну вот если волки с Уолл-стрит, они зарабатывали чисто на комиссиях, то здесь схема заработка другая. Они находятся в сговоре с этими компаниями. Компании зачастую фиктивные, либо их руководство под их контролем находится. И что они делают? В течение нескольких месяцев они изображают интерес к этой акции. А затем в определенный момент видят, что туда залетели любители заработка, как раз уже обычные клиенты, они покупают шорт. Шорт – это короткая позиция, ставка на то, что акция пойдет вниз, ее стоимость. Вы покупаете не акцию, а обязательство на последующую выплату, если цена уйдет до определенного значения. Либо вы можете даже без стопа, просто если цена уйдет вниз, вы можете реализовать обязательства по той цене, по которой покупали. И таким образом у вас окажется больше акций, а цена старая. Соответственно, вы выигрываете. Они покупают позицию шорт, потому что знают, что сейчас грядет главное. Все те самые типа розничные покупатели, которые приобретали акции в рамках их компании, в один момент их продадут. И цена улетит вниз на 10-15%. Этого будет достаточно, чтобы все до единого лудомана, которые погрузились в эту акцию, сбросили все в панике. И цена улетит не на 10-20, а порой на 50-60%, а может даже и в ноль уйти, если люди достаточно испугаются. Когда цена достигает минимума, компания реализует свою позицию шорт, закрывая ее, и получает очень много денег. А биржа видит это как просто обычную розничную торговлю. Ну, не повезло кому-то. И такое работает ровно до тех пор, пока не появится какой-нибудь информатор, который не расскажет, что на самом деле существует сговор, и никаких розничных покупателей нет. Поэтому сейчас торговлю этими акциями очень жестко контролируют. И внимательно смотрят, нет ли там какой-то схемы в покупках.
И в рамках этих операций Ларри был в подчинении у капо семьи Гамбино.
Его звали Эдди Гарофоло, и он был хорошо известен тем, что любил находить новые хитрые схемы заработка, хотя отвечал в семье за недвижимость. Вот что говорит об Эдди брат его жены. Он доставил мне одни неприятности своими коварными махинациями. Вечно искал выгодные ситуации. Он был интриганом, всегда знал, как заработать. Пара ребят из моей банды хотели его прикончить. Ему нельзя доверять, говорили они. Вообще, и нью-йоркская мафия, и Нью-Джерси, итальянская, это необычное явление, потому что в определенный момент своей истории они смогли между собой договориться. Обычно мафия уничтожает друг друга, достигнув определенного уровня развития. Так было и с нью-йоркской итало-американской мафией. До 30-х годов они рубили друг друга почем зря. Были разборки прямо на улицах с расстрелами, все как в Чикаго. Однако в определенный момент им хватило мудрости. После очередной очень жесткой разборки они поняли, что так перебьют друг друга, если не остановятся. Они собрались вместе в Нью-Йорке и приняли решение, что с этого момента любые конфликты будут решаться дипломатическим путем. А именно, главы 5 ключевых семей, которые выжили на тот момент, будут собираться вместе, оповещая друг друга в определенной точке, где точно все безопасно и надежно, и обсуждать проблемы, и решать конфликты голосованием. Было удобно, что именно 5 семей. Никогда не получится ситуации, когда проголосовали 3 на 3 или 2 на 2. С тех пор, это примерно 30-е, середина 30-х, итальянская мафия начинает процветать, потому что они не убивают друг друга. Нет, конечно, заказы внутренние какие-то все равно бывают, все равно есть конфликты, но, во-первых, это никогда не достигает уровня войны между семьями, и, во-вторых, любые косяки обсуждаются, и тот, кто допустил косяк, наказывается. Мало того, что ты должен соблюдать омерту, это вообще не обсуждается. Ты не должен упоминать, что ты в мафии, и как будто мафии никакой не существует для тебя. Ты должен всегда соблюдать кодекс чести. Опять же, в «Сопрано» это наглядно демонстрировали. Ты не можешь оскорблять жену своего коллеги. Ты не можешь, если договорился до этого, кинуть партнера и так далее. Если ты это сделаешь, скорее всего, самой семье прикажут с тобой разобраться. И они это сделают, потому что союз семей намного важнее твоих каких-то там личных проблем и разборок. Благодаря такой политике итальянская мафия не только процветает, но и ближе к 60-м, 70-м начинает приобретать такое влияние финансовое и прочее, что некоторые политики из Нью-Джерси, в частности, начинают понимать потенциал взаимодействия с ними. Они могут профинансировать их компанию, они могут какой-то контракт исполнить. И, в принципе, они по-своему надежные ребята, поскольку могут договариваться. Так начинается стандартная процедура сращивания государственного управления и мафиозных структур. В определенный момент в Нью-Джерси, в Нью-Йорке это стало приобретать угрожающие масштабы. Убийств не было, но была коррупция, довольно заметная, и местничество, прочие прелести, когда все внутри семьи работает. Именно такая выгодная схема и сделала итальянскую мафию столь сильной. Ну и поэтому с ней Витоди стали бороться. И что характерно, Джулиани как раз был тем самым человеком.
В своих предвыборных кампаниях он обещал жителям города победить организованную преступность.
Мафия постоянно искала те самые новые способы подъема средств. Поскольку, ну, наркотиками они старались не заниматься, их больше интересовал и горный бизнес, и когда появились возможности заработка на бирже, они тоже в эту тему активно старались зайти, поскольку чувствовали, здесь скрываются серьезные деньги. А Ларри Рэй, 80-е, как раз работает на Уолл-стрит и уже какие-то связи имеет. Мы не знаем точно, как именно происходили его знакомства и с кем и когда, никто про это не говорит. Либо в баре он начал с ними знакомиться, либо во время работы на Уолл-стрит какие-то контакты стал получать. Но главным человеком, с которым Ларри познакомился, был Феликс Саттер, либо Сейтер, а на самом деле Феликс Михайлович Шоферовский. Гражданин Советского Союза, родившийся в Москве. И 8 лет переехавший в Израиль вместе с семьей. В 19 лет бросил учебу в вузе и отправился в Америку зарабатывать на Уолл-стрит. Его отец был младшим боссом семьи в составе русской мафии, которая управлялась непосредственно боссом боссов Семеном Модилевичем. Босс боссов в русской мафии – это понятие человека, который находится над всеми, такой император, которому отчитываются все остальные боссы. И есть мнение, что Модилевич контролирует более-менее все подразделения русской мафии в мире. Таким образом, у Феликса всегда была возможность выхода на людей, которые могли одолжить ему денег, либо связать с нужными людьми. Скорее всего, еще с тех времен он имел контакты с русской мафией практически по всему постсоветскому пространству. А так как его отец мог обратиться к Модилевичу, он мог выйти и на любое подразделение русской мафии в мире в целом. Ну и, конечно же, его больше всего интересовало нью-йоркское подразделение. Начинал Феликс в качестве специалиста по холодным звонкам в банке Bear Stearns, который знаменит тем, что разорился в 2008 году. Однако он там надолго не задержался. Он впоследствии работал в брокерских компаниях практически многих крупных банков. В том числе он работал даже в Lehman Brothers. В 1991 году однажды в баре он поспорил с другим брокером и ударил его розочкой, сделанной из бокала для мартини. На человека наложили 110 швов, а Сейтера осудили за нападение первой степени, дали ему 15 месяцев в тюрьме, но главное, его лишили лицензии. Он больше не мог выступать в качестве брокера. Теперь он переквалифицировался в консультанта, инвестора, застройщика в различных проектах. Но очевидно, что после этого момента ему, даже если, может быть, он не хотел, пришлось работать в структурах, связанных с мафией. Просто чтобы нормально жить. Скорее всего, он обратился к отцу, и тот ему подсказал, как теперь выкрутиться. Он также начал бизнес свой в сфере инвестиций, розничной торговли, энергетики. Стал управляющим директором Bayrock Group. И примерно тогда же он впервые знакомится с Дональдом Трампом. Становится его советником в рамках Trump Organization. Участвует в проектах по недвижимости. С огромной вероятностью, как раз во время работы на Уолл-стрит, просто по годам совпадает очень хорошо. И ему тогда немного лет, и Ларри немного лет. Они оба работают примерно в середине 80-х там, ближе к концу. Вполне вероятно, что они в какой-то момент пересеклись. Либо по знакомству, либо встретились на каком-то общем мероприятии, где присутствовала часть итальянцев и русских. Скорее всего, пообщавшись, они поняли, что есть общие интересы, и вспомнили о существовании такой прекрасной схемы, и решили продать ее своим начальникам. Ларри пошел к Гарафоле, на которого он тоже, скорее всего, вышел через свои какие-то знакомства. Ему просто сказали, что есть такой человек, который готов вписываться в такой непонятный движ на бирже. И Ларри устроил для него питчинг. А Саттер, скорее всего, обратился к отцу. А отец обратился к своему боссу.
Так или иначе, русская мафия через Саттера контролировала White Rock Partners, а итальянская зашла в State Capital Markets. С ними как раз сотрудничал Ларри. Позднее он будет утверждать, что в махинации на бирже его втянул друг детства. Возможно, что-то в этой схеме беспокоило Рэя, и он действительно боялся за свою жизнь. Но также вероятен сценарий, в котором Гарофоло мог использовать своего человека, дабы узнать, насколько далеко в расследовании продвинулись правоохранители, и попытаться удержать федералов на расстоянии, скармливая пустышку. Примерно в то же время на горизонте появляется Фрэнк Ди Томмазо. Он владелец строительной компании из Нью-Джерси, которая с 80-х являлась подрядчиком городских властей Нью-Йорка.
Они брали почти все важные контракты и уже были замечены в связях с организованной преступностью.
Регулярно газеты рассказывали о том, как они связаны с мафией.
Полиция в определенный момент выходила на эту компанию в рамках расследования по контрактам на строительство казино в Атлантик-Сити. Ларри предложил помочь с лицензией, поскольку в таком бизнесе лицензия – это главное, а у Ларри есть связи среди государственных чиновников.
Как обычно, Рэй подошел к человеку и заявил: «Я знаю людей», и предложил все урегулировать. Он сказал, что Керрик лично поручится за его способности. Со слов Ди Томмазо, он никогда ни в чем не участвовал. И обратился к Лоуренсу исключительно, чтобы прояснить, есть ли какие-то основания переживать за свое будущее или нет. Рэй ему говорил: «Слушай, у меня большой опыт общения с правоохранительными органами. Вполне вероятно, я смогу тебе помочь».
План был в том, чтобы через Керрика связаться с людьми в органах.
Комиссар пенитенциарной системы Нью-Йорка по телефону расхваливал Ларри и рекомендовал его к заключению сделки. Фрэнк впечатлился. В 1998 году он нанимает Лоуренса с зарплатой в 100 тысяч долларов. Затем нанимает брата Керрика, Дона, для помощи в работе.
Керрик, кстати, вообще не коррупционер, очень чистый, надежный человек.
Компания Фрэнка провела ремонт квартиры чиновника на сумму более 200 тысяч долларов. Практически бесплатно. В обмен на это Керрик сказал, что готов передавать инсайдерскую информацию о расследовании городских властей в отношении застройщика. А также подробности о всех предстоящих городских контрактах. По сообщениям Бернарда, никто из участников сделки и не догадывался, что Рэй работал информатором в рамках дела по раскрытию схемы отмытия денег на финансовом рынке. Правда, у меня сразу возник вопрос. А как такое может быть, если Ларри пришел к Керрику и попросил его связать с копами?
Ну чушь какая-то.
Якобы Ухер, специалист ФБР, который работал с Ларри, не уведомил Бернарда о том, чем конкретно они занимаются. Ну, ФБР, да, не обязан отчитываться какому-то там комиссару по тюрьмам. Они все здесь уже знакомы. Ларри подхватил старую должность Бернарда. Он работал какое-то время водителем у Джулиани. И, скорее всего, он уже знал какие-то секреты по поводу его работы. Так что верится с трудом.
К середине 99-го Ларри уже 3 года сотрудничал с ФБР и участвовал в расследовании мошенничества с акциями. Однако информация, которую предоставлял Решала, была пустышкой. Она не помогала продвижению следствия. Прокуроры даже связались с Лоуренсом, надавили на него, сообщив, что, по их мнению, он утаивает информацию.
У нас, честно говоря, возникло ощущение еще с первого упоминания того, что, мол, якобы Гарофоло хочет его заказать, что здесь происходит что-то странное. Есть подозрение, что за бизнесом по работе с акциями стали наблюдать. И Ларри, возможно, даже по просьбе Гарофолы, стал якобы информатором, который сливал ровно то, что нужно было слить, и утаивал то, что нужно было утаить. Стал подсадной уткой. Это бы объяснило, почему он так долго не давал никаких реальных сведений.
И также Рэй продолжал работать на себя, зарабатывая на застройщике и взаимоотношениях с помощником мэра.
Но Ларри не был бы Ларри, если бы еще и не попытался заработать дополнительно. В частности, он развел агента ФБР на установку в его доме полноценной системы безопасности. С камерами, с контролем воздуха и так далее. Стоимость общая была 10 тысяч долларов.
Чтобы вы понимали, для нашего пассажира эти деньги были копейками, но за счет государства уже приятно. Кстати говоря, с 99-м же годом связывают Ларри с работой на НАТО. Ларри неоднократно заявлял, что представители НАТО отправляли его в Москву, чтобы остановить бомбардировки Косово. Всякий раз, когда его слова пытались подвергнуть сомнению, он предоставлял письмо, подписанное на официальном бланке НАТО, в котором его благодарили за
«усилия по обеспечению хорошей коммуникации и взаимопонимания между нами и российским руководством».
Сотрудник НАТО, написавший это письмо, вспоминал позднее. «Я помню, как он был рядом. Он связался с нами и, возможно, сделал несколько звонков, как и многие другие в то время. Я написал письмо для всех, кто был в это вовлечен».
И это хорошо подтверждается тем, что ответ, который этот чиновник отправил, был формальным, что как бы намекает. Скорее всего, если Ларри участвовал в процессе переговоров, то это были такие переговоры, которые НАТО не хотело бы демонстрировать широкой публике. И здесь мы вспоминаем, с кем Ларри, скорее всего, познакомился во время работы на Уолл-стрит. Феликс Саттер. А Саттер впоследствии будет иметь действительно много интересных связей, в том числе и в постсоветском руководстве.
И в подтверждение этого мы можем откатиться на пару лет назад. Осень 97 года. Берни Керик просит Ларри Рея воспользоваться связями в России и организовать встречу Джулиани и Михаила Горбачева. Лоуренс рассказал, что, помимо прочего, ему удалось стать сотрудником службы безопасности во время поездки Горбачева в США. «Сначала я сказал ему, что это невозможно. Горбачев встречается с мировыми лидерами, а не с мэрами городов. Но Берни продолжал настаивать, и в конце концов я согласился».
А Берни настаивал, потому что Джулиани очень хотел такого известного человека, практически селебрити, заманить в свой город, сфотографироваться и показать, какой он крутой, что мог такого человека к себе пригласить. И главное, с ним вместе пообщавшись, он как бы ставил себя на такой же уровень, на уровень лидера, что помогало его идее стать мэром.
За Горбачева!
За Горбачева!
За Горбачева!
За Горбачева!
Sometimes nothing brings people together like a nice hot pizza.
Горбачев, Джулиани, Керик, даже Ларри есть на одной общей фотографии. Кроме того, существуют служебные записки, подтверждающие, что наш герой согласовывал визит Горбачева лично с Кериком. В одном из факсов, отправленных Рэю в декабре того же года, буквально накануне визита предполагалось, что безопасность будет обеспечена городом, а не ФБР.
Это неофициальная правительственная поездка. ФБР не получает компенсацию за несение службы. Если что-то случится, возникнет слишком много вопросов, в которые мы не хотим вмешиваться. К городским служащим вопросов не будет. Не говоря уже о том, что мэр знает о поездке.
Правда, вот помощник мэра позднее говорил, что Джулиани отрицает, что обращался к Керигу, либо Рэю, с просьбой организации встречи с Михаилом Горбачевым.
Никакой связи нет. Джулиани никоим образом не просил ни о чем. Правда, после этой встречи назначил Бернарда комиссаром департамента по надзору за исправительными учреждениями. Тем самым Джулиани уже начинал подбивать клинья в сторону Конгресса и более высоких должностей. Мэр Нью-Йорка – это, конечно, замечательно, но надо идти дальше. Он уже на тот момент был знаменит как человек, который победил организованную преступность, поскольку применил закон Рика для привлечения многих лидеров семей. Хотя, конечно, главное было впереди. Но уже тогда Джулиани был серьезным кандидатом на должность в Сенате, а в целом многие уже думали, что, может быть, у него есть и президентские амбиции.
Кстати говоря, мистер Рэй привез Горбачева не только в мэрию, но и устроил ему визит к известному актеру Роберту Де Ниро.
А это уже было в Лос-Анджелесе, так что можно сказать, Рэй устроил целый тур для Горбачева. И, говорят, возил в своей машине. Может быть, он даже с ним пообщался, кто знает.
И заручился знакомством, связями, возможно, с переводчиком Горбачева. И впоследствии НАТО обратились именно к Лоуренсу с просьбой связать их с Москвой. Неофициально.
Выдвину свою гипотезу. НАТО попросило его связаться с олигархами, которые могут выйти на руководство и сделать предложение как бы от своего имени. Рэй подтягивает связи через Саттера, тот через своего отца, соответственно, босса боссов, который уже этих олигархов знает непосредственно. Он предлагает им эту идею, они уже предлагают ее дальше. Хотя мы не можем исключать, что Ларри как-то вышел на руководство через связи уже Горбачева, в свою очередь. Это тоже вполне вероятно. К чему мы это говорим? Когда утверждается, что все это полное вранье, и совершенно точно Ларри никаким образом не мог ничего такого сделать, и это очевидная фальсификация, правда в том, что мы не можем утверждать это наверняка. Факты указывают на то, что это действительно могло иметь место. Есть стойкое ощущение, что отписки, которые предоставляли чиновники, это попытка не столько показать, что Ларри ни при чем, а скорее скрыть его участие, поскольку это не то участие, которым они гордятся. Керрик тоже процветает. Он сократил насилие в тюрьмах благодаря своей программе. Тогда же он женился в третий раз, и у него появилось две дочери. И он шел к тому, чтобы стать уже настоящим комиссаром полиции. Джулиани ставит его на эту должность в 2000 году. Причем это вызывает серьезный протест со стороны руководства Нью-Йорка и даже на федеральном уровне, потому что у Берни нет высшего образования, а на этой должности оно является обязательным. Джулиани это не остановило, но, впрочем, он и никогда не отличался каким-то большим уважением к правилам. К этому времени все уже знали, как он работал прокурором, как он иногда санкционировал давление на свидетелей, в частности, когда закрывал мафию, чтобы получить нужное сведение. Например, давление через родственников, кого мы можем еще закрыть, кому устроить проблемы. Это все было. Берни стал комиссаром полиции Нью-Йорка. И, судя по заявлениям не только его, но и впоследствии специалистов, он смог таки добиться снижения уровня насилия в городе. Однако, при этом он часто конфликтовал с федералами и управлял своей службой крайне авторитарно. Он опять связался с женщиной и стал использовать сотрудников, чтобы они туда его подвозили, чтобы они подготовили свадьбу. Правила дистанции, рабочие этики – все это его не волновало. Керрик был настоящим учеником Джулиани.
За месяц до назначения Бернарда на должность комиссара полиции Нью-Йорка в марте 2000-го Ларри официально обвиняют в соучастии в махинациях с акциями.
И не только его, но и всю их компашку.
Обвинение включало в себя 19 человек. И наполняли его представители всех 5 итальянских семей.
А также Феликс Саттер.
В конечном итоге Ларри обвинили в даче взятки в размере 100 тысяч долларов брокерской фирме, занимающейся облигациями. И еще 100 тысяч руководителю юридической фирмы.
Смысл взятки был в том, чтобы у фирмы Гарофоло всегда было достаточно гособлигаций, и они могли всегда претендовать на роль генерального подрядчика во всех крупных проектах города.
Лоуренс столкнулся с юридическими трудностями. У него быстро заканчивались деньги. Он поменял несколько адвокатов и обратился к своему другу, Керрику, который уже комиссар полиции. Он попросил заступиться перед прокуратурой США. В электронном письме он умолял:
«Мне очень жаль, что я обременяю тебя всем этим, но ты нужен мне и моей семье. Я сделал все, что мог, чтобы не втягивать тебя в это. Мне сказали, что я рискую. И как друг, я понимаю деликатность твоего положения».
Следующим утром пришел ответ.
«В случае, если меня вызовут для дачи показаний, я скажу, что мои воспоминания о событиях не совпадают с твоими. Это может серьезно подорвать твою репутацию».
В конце он добавил:
«Я бы сделал для тебя все, что угодно. Уверен, ты понимаешь».
Сэляви.
Следствие длилось несколько лет. Близилось вынесение решения. Но как раз в этот же момент Керрик стал кандидатом на пост министра внутренней безопасности в администрации президента Буша. Этот пост был создан специально для него. Вы только представьте, от чего готов отказаться человек, когда его сажают так высоко.
Все началось с 11 сентября. Керрик оказался на рабочем месте и, более того, даже на точке второго взрыва. Его чуть не засыпало обломками Всемирного торгового центра. Керрика показывают по телевидению. Он в реальном времени напрягает все службы города для того, чтобы побыстрее справиться с возникшим кризисом. Он становится известен по всей стране. Причем работает вместе с Джулиани. Между ними сложились не просто рабочие, а за все это время полноценные дружеские отношения. И они работали как одна команда. И Джулиани тогда приобрел очень серьезное влияние. Но Керрик впервые стал по-настоящему заметным. До этого он был тенью, а теперь он стал почти знаменитостью. Его впервые заметили в Вашингтоне. Тут пригодился старый опыт работы на саудитов и в охранной сфере. Буш после войны в Ираке предложил ему возглавить Министерство внутренних дел Временной коалиционной администрации. И Керик, конечно, эту должность принял охотно, поскольку он понимал специфику Ближнего Востока. Ну и, конечно же, с этой помощью можно было неформально воздействовать на королевский дом Саудовской Аравии. Например, договариваться, давайте вы прекратите финансирование какой-то организации, или наоборот, давайте вы профинансируете, и делать это так, чтобы федеральное правительство как бы не было при делах. Достаточно удобно, поскольку Керик обладал неформальными связями с руководством Саудовской Аравии. Он там стал старшим советником посланника президента в Ираке, и так как министерства никакого на самом деле не было, Керик его восстановил, реструктуризировал. Он создал национальную полицию, разведывательную службу, пограничников, таможенную полицию. Назначил везде людей, которые заменят его после того, как он уйдет. Все сделал по высшему разряду. В общем, организовывал систему внутренних дел с нуля. Во время этой работы он тайно принял беспроцентный заем в размере 250 тысяч долларов от израильского миллиардера Эйтана Вертхаймера. И не только от него. Он выполнил свою работу и впоследствии уехал. После возвращения в Америку президент Буш, вдохновленный его результатами, решил, что пора человеку войти в федеральное правительство.
И 3 декабря 2004 года официально уже готово назначение на пост министра внутренней безопасности.
I'm proud to announce my nomination of Commissioner Bernard Kerik as the Secretary of Homeland Security.
Ларри, понимая, что поддержки от бывшего уже друга не будет, начинает кампанию по дискредитации его репутации. Он передает все, что знает, в прессу и рассказывает о всех подарках, которые преподнес Керику. Например, 2000 долларов на покупку украшенного драгоценными камнями полицейского значка Тиффани, 4300 долларов на приобретение мебели бренда Беллини. А по закону, комиссия по конфликту интересов города, такая действительно существует, требует, чтобы чиновники сообщали о подарках суммой от 1000 долларов. Но Берни никогда не раскрывал эту информацию публично, что является правонарушением. Но если бы это было все, Керри получал от Рэя подарки, когда тот работал в Interstate Industrial, компании Ди Томасо. Помните же, ремонт в квартире. Правила этики города запрещают чиновникам принимать подарки более 50 долларов от лиц, ведущих дела с городом. Когда Ларри все это раскрыл, Керик по собственному желанию снял свою кандидатуру с должности.
Причем он выбрал очень странный повод. Якобы он когда-то нанял нелегальную иммигрантку и не посмотрел внимательно, есть ли у нее разрешение. Что вызывает большие вопросы, потому что он мог и не говорить об этом. Якобы любого номинанта на пост МВД начинает пристально проверять генпрокурор. Только у человека есть связи с Джулиани, а у Джулиани в знакомых вся прокуратура города, если не половина прокуратуры страны.
Очевидно, что бывший глава полиции искал наименее страшное преступление, в котором можно было бы публично признаться.
А Ларри, скорее всего, раскрыл куда больше, чем известно прессе. И, быть может, до Керика дошли сведения, что именно Ларри готов еще рассказать. Поскольку очень странным кажется, что из-за нескольких подарков и прочих якобы серьезных коррупционных нарушений такой человек бы ушел с должности. Чиновника такого уровня прикрыли бы. У Джулиани по-любому таких подарков было еще больше. И совершенно на другие суммы. И, кстати, дальнейшая история Джулиани только подтвердит это. А здесь вдруг отказ от федеральной должности, и даже Буш ничего не может сделать.
Вполне вероятно, Лоуренс мог намекнуть журналистам, что у него есть куда более важная информация, и он передаст ее не в прессу, а в ЦРУ или ФБР.
И когда эта информация дошла до Керика, тот факт, что он сразу стал так действовать, говорит об одном. Эта информация могла существовать, и Ларри, скорее всего, действительно ее знал и мог ее выдать. И тогда у Керика и у Джулиани были бы неминуемые и быстрые проблемы. Если себя Керик еще мог потопить, то вот своего патрона ни в коем случае.
В противовес этой теории играют последующие события. Рэй никого в конечном счете не сдал. И раскрытие преступной связи и финансовых отношений с Кериком и Ди Томазо остались единственными всплывшими в прессе доказательствами преступления.
Тем не менее, расследование по Тереку началось, и выяснили не только информацию о квартире, но и узнали про беспроцентный заем, а также обвинили в получении 236 тысяч долларов в качестве взятки от нью-йоркского магната недвижимости, некоего Стивена С. Уиткофа, период с 2001 по 2003 год. И часть этих обвинений Терек признал.
А кто такой Стивен Уиткоф? Возможно, вы слышали. А может и нет. Обычный американский гражданин. Перспектива предстоящего суда настолько напугала Ларри, что в день, когда он предстал перед федеральным судьей, товарищ признал свою вину и был приговорен к 9 месяцам домашнего ареста и 5 годам условного срока. Довольно мягкое наказание, кстати говоря.
И он сдал не только Терека. Он раскрыл и некоторые операции Фрэнка Ди Томмазо. Поэтому прокуратура моментально остановила контракты на 85 миллионов долларов в компании Interstate Industrial, что Фрэнка запомнит на всю жизнь. Очевидно, Лоренс был готов сжечь все мосты. И более того, возможно, именно в этот момент впервые начала проявляться его паранойя по поводу того, что кто-то устроил ему эти проблемы. Не он сам за них отвечает, а кто-то слил информацию.
По итогам суда ему также было предписано отработать 300 часов общественных работ и штраф 5000 долларов и 100 долларов судебных издержек.
Феликс Саттер был осужден за это же преступление. Общая сумма, на которую они нанесли ущерба людям, оценилась 40 миллионов долларов. И чтобы избежать серьезного наказания, Феликс решил стать стукачом в пользу ФБР. Тем самым он вместо серьезного реального срока получил штраф 25 тысяч долларов и не отсидел ни дня, и даже не выплачивал возмещение жертвам мошенничества. Как говорят, Саттер предоставил информацию, имеющую решающее значение для национальной безопасности и осуждения более 20 человек, включая лиц, ответственных за совершение масштабного финансового мошенничества и членов Коза Ностры. О взаимодействии Саттера с итальянской мафией информация существует. Они точно были знакомы и точно взаимодействовали по поводу своей схемы. В частности, была ситуация, когда у Саттера Гарофоло и прочие его подчиненные вымогали деньги, поскольку им не предоставили поручительство. В этот спор от имени Саттера вмешался другой член семьи итальянской, и они добились прекращения взаимных требований о выплатах. Саттер хорошо знал итальянскую мафию и действительно мог предоставить подобную информацию без больших проблем.
Еретический разговор.
Жизнь Ларри пошла под откос. С получением приговора он увидел перед лицом заявление на развод. Жена также забирала опеку над детьми. И вскоре после этого Тереза вызвала полицию на дом, обвинив Ларри в том, что он ударил ее. Однако, когда копы приехали на место, Лоуренс и 15-летняя Талия обвинили супругу Рэя в жестоком обращении с детьми, в результате чего она была арестована. Как раз в этот момент теория заговора, сформировавшаяся вокруг нашего персонажа, мне кажется, получила свое развитие. Он стал обвинять жену в сговоре с Кериком и мэром Джулиани.
Паранойя Ларри стала проявляться именно как навязчивая идея, что все неприятности в его жизни не из-за того, что он накосячил, а из-за того, что какие-то злые люди ему жизнь испортили. Он нашел козла отпущения в Кереке.
И в своей жене.
Якобы они вместе планируют его уничтожение.
Лоуренс получил временную опеку, а в департамент по защите детей в течение следующих нескольких месяцев поступали анонимные сообщения, в которых Тереза, супруга Рэя, обвинялась в физическом и сексуальном насилии. Талия обвиняла в том же самом своего деда, двоюродного брата и тетю. Тереза не сдалась и в конце концов поручила адвокатам провести психологическую экспертизу всех членов семьи. Результаты были представлены в суде. Ларри оказалось невозможно дать оценку. Было выяснено, что мужчина способен манипулировать людьми и контролировать практически любую ситуацию, в которой оказывается, включая психологическое интервью с судебным экспертом, независимо от опыта этого человека. Также отмечалось, что Ларри может быть чрезвычайно обаятельным, и его детская простота и улыбка могут обезоружить любого.
Строго говоря, он превратился в ходячее оружие. Человек, который способен любого вскрыть, вытащить нужную информацию и заставить делать то, что ему надо. Настолько, что даже специалисты, работающие в органах, его испугались.
В отчете эксперта сообщалось, Ларри манипулировал Талией, чтобы она выдвинула обвинения против матери и других членов семьи. А специалисты не нашли никаких доказательств жестокого обращения. Даже 4-летняя Ава на вопрос, била ли когда-нибудь ее мама, расхохоталась и ответила: «Это папа велел мне сказать». В эти же годы Ларри начал вести собственные сайты. Не один, а несколько. В которых обвинял мэра, полицию, Керрика, Дитамаза и, конечно же, свою супругу в сговоре против него, в расчетливой и планомерной атаке с целью разрушить его жизнь.
Это середина 2000-х годов. Получается, Ларри новатор. И это одна из его сильных сторон. Он умеет находить новые способы воздействия, новые схемы. Он понял, что здесь еще не паханное поле. И поэтому люди верят. Люди читают сайты сейчас и думают, ну, понятно, это фейки. Люди читают сайты в середине 2000-х и думают, боже мой, ну, такое может делать только очень умный человек. Скорее всего, он говорит правду. Ларри не просто создал один, там, два, три сайта. Он построил целую систему, которая создавала впечатление, что заговор существует. Как бы от разных людей. И более того, он даже делал посты от имени Талии. У нас нет точной информации, сама ли Талия их писала, либо это делал отец. Но позиционировалось-то так, будто она сама высказывается. Ларри понимал, что если он один скажет про это, будет не то. Надо создать ощущение многих голосов. Но, по правде говоря, контент, который он там постил, чем-то напоминает что-то общее между твитами Трампа и проповедями Алекса Джонса. Но в текстах чувствуется рост паранойи. И также нотки нарциссизма, который, конечно, прорастал все эти годы и стал становиться, можно сказать, уже новой личностью, подменять его.
Бывшая жена Лоуренса продолжала бороться за опеку. Она смогла добиться, чтобы Ларри выдали предписание разрешить младшей дочери навестить мать в День Благодарения. Но дочь так и не приехала. В результате чего Тереза обвинила товарища в нарушении решения суда. Судья встал на сторону женщины, и Ларри решили опеки. Но не только наш герой считал происходящее вокруг него событие заговором. К тому моменту его старшая дочь Талия была твердо убеждена, что Лоуренса пытаются заставить замолчать сильные мира сего, и он страдает за правду. Про Талию и про то, что случилось дальше, мы расскажем в следующий раз.
Продолжение следует.
I handled Mikhail Gorbachev for years. I did all the translation between Reagan and Gorbachev for all the Iran reduction treaties and stuff.
And you said you had some role to play in the ceasefire agreement in Kosovo?
Kosovo? I'm the one that actually did the agreement. That's why I was sent to NATO headquarters to begin with.
Were you a government agent?
No, more of a contract operative.
How did you come in contact with so many influential people?
I was very good at solving solutions. I mean, apparently I had the best and most effective relationships that existed at the time.
Heretic talk.
Данный выпуск создан при поддержке подписчиков на Boosty и Paywall. Спасибо нашим адептам. Выделим культистов. Артгей, Груви Горилла, Микастер, Мефисто Фелес, Валя Баран, Анна Сочина, Уна Корда, Лена Ленивая, Маленький Фриц, Чекан, Павел Федосов, Дарья Тут, Олюс, Катерина Андруканис, Кира Ринцер, Дракося, Абобус, Трукопи, Америка Лайф, Никита Косулин, Игги Впоп, Маша Самусева, Маг. Не забудем мы и про Акалитов. Джо, Орино, Елена Новикова, Оли Мизрахита Капли, Морфи Молка, Жабакотик, Спай Реалити, Драгдак, Ляйред, Дарик Карасик, Панянкова, Леля Леся, Янки, Марвея, Алена Павлова, Мелькиадес, Хельга, Кира Гренбак, Регина Альфер, Римлиана, Вампир Лестат, Мария Керн, Юрий Капойко, Айлерус Фульгенс, Анна Покалипс, Это Достопочтенная, Илья Осин, Маша 1310, Людка Г. Отдельное спасибо еретику Peace and Love. Ссылка на спонсорство в описании эпизода. Вы помогаете делать подкаст. Совсем скоро наш мерч появится на популярных маркетплейсах. Следите за нашими пабликами. Не забывайте ставить нам оценки и сердечки на той платформе, где слушаете. Будем рады вашим отзывам. Только так мы сможем стать лучше.
Вы слушали околорелигиозный подкаст «Heretic Talk». Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юра Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку «Малакола» и «Ресайкл».